Четвертое. Питфей. Может, хлопья?
Нет, яичницу.
Или хлопья? Кукурузные.
Яичницу. Вот я уже ее ем.
Хлопья полезные. С молоком, да?
Знаешь, о чем я сейчас жалею?
Питфей вздохнул.
Надо было удавить тебя в колыбели. Мягкотелый я. Вот что.
Эфра пожала плечами.
И кто бы тогда жарил тебе яичницу?
Нанял бы кого-нибудь.
И это кто-нибудь отравило бы тебя на третьем завтраке, подсыпало бы в яйца стрихнину. Уж я-то знаю, я бы и сама...
Стрихнин.
Питфей мечтательно прищурился.
Мышьяк, дитя мое, если я буду завтракать хлопьями с обезжиренным молоком, я вообще никогда не сдохну. Представляешь этот ужас?
Эфра кивнула.
Представляю. Ешь яичницу.
Разговор, в сущности, не имел смысла. Яичница подходила к концу. Эфра обжаривала на сковороде здоровенный ломоть хлеба с вырезанной сердцевиной, заливала внутрь пару яиц, сердцевину жарила отдельно, с тремя ломтиками сыра и сладким перцем. Смотреть, как дочь хрустит диетическими хлопьями, прихлебывая жиденький чаек, было для Питфея невыносимо. Да, желудок. Гастрит или что там у нее. Обсуждать с отцом свое здоровье Эфра отказывалась наотрез. Злилась, хлопала дверью. При желании Питфей мог выяснить про дочь все, что требовалось, от состояния ногтей до количества белка в моче, но он знал, что смертельно обидит Эфру, начав проверку за ее спиной.
«Я сломал ей жизнь»,
— думал Питфей.
«Она так и не вышла замуж. Сто раз я предлагал ей создать семью, подбирал кандидатуры мужей, бизнесмены, политики, модели, спортсмены, артисты. Нет, и конец разговорам. Эфра была совсем девчонкой, когда я объяснил ей, чего хочу. Помню, как она слушала. Серьезная не по годам. Молчала, когда я говорил про опасность эксперимента. Поджимала губы, когда я упирал на высокую вероятность провала. Кивала, когда я отмечал уникальность, а значит, непредсказуемость наших действий. Да, я сказал про действия наши. Общее, значит. Скорее всего, это и толкнуло ее согласиться. Это еще полное доверие ко мне. Обратись, другой отец, к дочери с подобным предложением. И в лучшем случае схлопотал бы по морде. Мне повезло. У меня отличная дочь и отличный внук. Вот им со мной не повезло. Спорить не буду.
Папа, монитор!
Еще недавно, черней ночи, монитор на журнальном столике мерцал синим. Море, волны, пенные гребни. Рыба выпрыгивает из воды. Блестящий росчерк, и рыба вновь уходит на глубину. Снова море, волны, пена. Так случалось 2-3 раза в неделю. 30 лет подряд. Всегда в неподходящий момент. Колебатель земли, один из могущественнейших богов Цифрала, был беспощаден. Он требовал и следовало подчиниться. Искусственный интеллект, не имеющий ничего общего с человеческим, самозародившись в среде, которую люди, не ведая, что творят, создали из нулей и единиц, беспощаден он был тоже по нечеловеческой причине. Пощада, любовь, ненависть, страсти и чувства во всем их разнообразии оставались для колебателя земли пустым звуком фикции, абстракции. В случае с человеком Питфей предположил бы изощренную месть. В случае с Богом Питфей не предполагал ничего, ибо вступал на неисповедимые пути. Он воспользовался искусно смонтированной записью, чтобы приманить Бога в нужный момент. Бог явился, исполнил желание наглеца. И с тех пор требует, чтобы Питфей каждые 3-4 дня на любом случайно подвернувшемся мониторе прокручивал злополучную запись вновь и вновь, где бы Питфей ни находился в момент божественного запроса. Зачем это надо колебателю земли, если запись доступна владыке цифрала в любое время из любого места, без жалкого участия комка биологической слизи? О таком Питфей старался не думать. Есть вещи, не имеющие внятных объяснений. Скажем, прядь волос на голове внука. Тезей не брил головы. Просто волосы у мальчика не росли от лба до темени. Сизая щетина, не более. А прядь росла. Росла вопреки всему. И срезав ее впервые в раннем детстве Тезея, Эфра больше никогда не пыталась этого делать. Тезей оказался упрямее матери, но и он в итоге смирился.
«Выйди», — попросил Питфей дочь.
Эфра фыркнула. «Зачем? Хочешь пощадить мою стыдливость?»
«Выйди, пожалуйста».
«Папа, я взрослая, не слишком молодая женщина, а ты похож на любителя порнофильмов, которого дети застали врасплох. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что сейчас произойдет. В конце концов, из-за этого ты заперся дома. Включай, не заставляй колебателя земли ждать. Напомню тебе, что я одна из главных участниц этой порнушки. Ничего нового мне не откроется».
«Выйди, прошу».
«Да ну тебя, зануду!»
Когда дочь покинула столовую, Питфей достал вайфер, который всегда носил с собой. Пальцы легли на сенсоры. Сигнал ушел на монитор. Море сменилось постельной сценой. Мужчина лежал на женщине. Двигался, тяжело дышал. Он поднимался и опускался, запрокидывал голову, протягивал руку и сжимал женщине грудь. В движениях сквозил ритм, знакомый любому взрослому человеку, и в то же время не вполне естественный, рождающий странные, трудноопределимые ассоциации. Звуки, издаваемые любовниками, вне сомнений прошли специфическую обработку. Стоны внезапно, без видимых причин, приобретали характер скрежета и рокота. Всхлипы звучали глубже обычного. Так стонала бы и всхлипывала земля, насилуемая гигантом. Изображение тоже мало-помалу приобретало характер землетрясения. Смещение пластов, возникновение расколов и трещин, оползни, вспучивание и опадание рыхлых холмов. Все это сперва возникало фоном для эротической сцены, похожей скорее на любительскую, чем на профессиональную запись. Затем наслаивалось, сливалось воедино, и уже было трудно понять, любовь это или катастрофа. Люди или горные террасы, сползающие в море. Зачем это было сделано? Какого маньяка заинтриговала бы подобная аналогия? Запись длилась и длилась, и оборвалась внезапно. Монитор погас, питание отключилось.
«Все?»
— из-за двери спросила Эфра.
«Я могу вернуться?»
«Она чувствует», — сказал себе Питфей. «Раньше я думал, что она подслушивает. Но нет, чепуха. Она просто выходит, ждет. Шестым чувством определяет, что требования колебателя земли удовлетворены, и спрашивает разрешения войти. Знает, что мне неприятно ее присутствие даже за дверью, и тем не менее. Я добился результата, и теперь вынужден платить за это до конца своей жизни». «Да, конечно».
«Ничего», — сказала Эфра, шагнув за порог. «Это недорогая цена». «За Тезея?» «Нет, совсем недорогая».
«Однажды я не подчинился», —
подумал Питфей.
«Колебатель земли потребовал А я не поставил запись на просмотр. Я был на совещании, я не мог, не имел права. На складе армейских боеприпасов под Коринфом произошла серия взрывов, затем пожар. Подробности в рапорте. Сбой обслуживающей программы. Редчайшее стечение обстоятельств. Взрывы спровоцировали обвал в заброшенных шахтах выработанного месторождения хромовых руд. Военный поселок тряхнуло. Офицерское общежитие и клуб провалились в трещины. В общежитии были женщины и дети. В клубе шел концерт. Жертвы, жертвы, жертвы. Никто не связал трагедию со мной. Никто, кроме меня. Больше я не рисковал.
Вайфер еле слышно булькнул. Еще не открыв сообщение, Питфей уже знал, что оно от Тезея. Будь Питфей суеверным, счел бы, что это знак. Требования колебателя земли и весточка от внука совпали по времени. Выпали, как карты, одна за другой в масть. Знак, знамение. К добру? К худу ли? Но нет. Питфей из Трезен был практичнейшим человеком в мире. Реалистом, избавленным от нелепой обузы суеверий.
«Началось», — мысленно произнес старик. «Да, началось. Что ты там просишь, мальчик? Проси что угодно. Я согласен».